Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто может въехать в США без визы? Проблема наркотиков для Турции – последствия статуса перевалочного пункта. Помогут ли протрезвлению общества высокие цены на алкоголь? И аквакультура как одна из самых быстро развивающихся отраслей сельского хозяйства. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Конгресс США принял пакет законов по укреплению внутренней безопасности страны. Среди прочих мер законопроект предусматривает существенное изменение правил выдачи въездных виз для иностранцев. Если раньше безвизовые отношения поддерживались только с государствами, где доля граждан, получивших по той или иной причине отказ в ходатайстве о въезде в США, не превышала 3%, то сейчас этот порог поднят до 10%. Изменения визовых предписаний с особым нетерпением ожидали бывшие коммунистические государства Центральной и Восточной Европы, сравнительно недавно ставшие членами западных военно-политических структур. Однако закон, который вступит в силу, как только будет подписан президентом, многих из них серьезно разочаровал, рассказывает Ефим Фиштейн.
Новый закон, по мнению дипломатических ведомств восточноевропейских стран, содержит в себе множество существенных недоработок. В качестве примера здешняя печать приводит одну из таких несуразиц. Новый американец, приступивший местные законы, может быть депортирован в страну своего происхождения. Но ведь по американским же законам, получая американское гражданство, человек автоматически отказывается от предыдущего гражданства. Как же может его принять государство, гражданином которого он больше не является? Но, конечно же, пристальное внимание жителей региона было привлечено к тем положениям закона, которые меняют правила предоставления американских виз. В настоящее время во въездных визах не нуждаются граждане 27 стран мира, прежде всего развитых демократий. Поляки, чехи, венгры, прибалты и прочие восточноевропейцы воспринимали такое положение как откровенно дискриминационное и добивались восстановления равенства. Задействованы были мощные этнические лобби в Соединенных Штатах. И вот закон принят. Но ожиданий Центральной Европы он не оправдал. Вместо того, чтобы уравнять их жителей в правах с остальными демократиями, он создает новые водоразделы. Дело в том, что порог в 10% отказов во въездных визах преодолевают на сегодняшний день только две страны региона – Эстония и Чехия. В числе тех, кто это условие не выполняет, оказались поляки. Сегодня одна из самых надежных опор американской внешней политики. Их разочарование можно понять. Но если абстрагироваться от первых эмоций, как воспринимается ситуация в странах региона? Скажем, в Словакии, которая тоже не попала в разряд тех избранных, кому для поездок в Соединенные Штаты больше не нужны будут визы. Какой была реакция официальных властей и общественности? Спросил я директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова.
Реакция официальной Братиславы, как мне представляется, неоднозначная, смешанная. Это связано с тем, что ожидания, конечно же, были гораздо более оптимистичны. В местной прессе в течение последних недель публиковались комментарии, в которых делались прогнозы, что визовый режим в отношении Словакии будет вообще отменен в течение года. В том же плане высказывался и словацкий посол в Вашингтоне. А после принятия закона, который установил 10% норму отказов выдачи виз в качестве основного критерия для отмены визового режима, до сих пор, как известно, норма была 3%, словацкое Министерство иностранных дел выразило сожаление, что Конгресс США не посчитал возможным отменить визовый режим. Однако замминистра иностранных дел Словакии Диана Штрофова попыталась несколько смягчить, а точнее подсластить первоначально проявленную слабо закамуфлированную горечь, утверждением, что США сделали шаг в правильном направлении и что Словакия способна в течение ближайших 3 лет прийти в соответствие с установленной 10% нормой. У нее, кстати, сейчас, по неофициальным данным, 12% отказов в выдаче виз. У словацкого правительства, возглавляемого Робертом Фицо, в силу разных причин довольно сложные отношения с нынешней американской администрацией, поэтому ожидать какой-то развернутой реакции на принятие закона со стороны официальной Братиславы не приходится. Словацкое правительство наверняка не будет хотеть, что называется, засветиться какой-то вызывающей лишние пересуды реакции на решение, на принятие которого оно непосредственно не могло повлиять. Поэтому было бы нереалистично ожидать, к примеру, какой-то критики в адрес США со стороны нынешних словацких правительственных деятелей. Да и разница между установленной процентной нормой и реальной долей отказа у Словакии несущественна. Она составляет всего 2%. гораздо меньше, кстати, чем у Польши, поэтому все здесь надеются на то, что Словакии удастся процент отказов снизить.
Можно ли говорить о том, что решение американского конгресса явилось разочарованием для словаков? И пройдет ли со временем горечь нанесенной обиды?
Да, определенное разочарование чувствуется, и, наверное, это связано с тем, что, как я уже сказал, ожидания были весьма и весьма оптимистичны. И Словакия до последнего времени считалась одним из самых верных союзников США на международной арене, поэтому многие здесь предполагали, что отмена виз – это, по сути дела, уже решенный вопрос, и, естественно, казалось, что это большое упрощение. Тут по телевидению выступал бывший посол Словакии в США Мартин Бутора, человек, который внес существенный вклад в развитие словацко-американских отношений, который повлиял на их характер в то время, когда Словакия вступала в НАТО. Вот он отлично знает американское общество, американскую политическую жизнь. Так вот, он отметил, что на принятие Конгрессом этого решения о новом подходе к визовой политике повлияли не только соображения безопасности, не столько, может быть, соображения безопасности, как вопросы, связанные с иммиграцией, с развитием экономики, с настроениями избирателей в отдельных штатах. Он указал на то, что сенатор Диана Файнштайн, которая предложила оставить в силе саму эту процентную норму отказа в качестве критерия для отмены визового режима, она представляет Калифорнию, что она принимала во внимание именно отношение жителей этого штата к эмиграции. То есть налицо были соображения, не связанные ни с вопросами безопасности, ни с характером отношений США со странами, в отношении которых ведется визовая политика. Что интересно, бывший словацкий посол согласился с тем, что произошла определенная подвижка в правильном направлении. Однако он указал на то, что вопрос об американских визах в Европе и в Центральной Европе в частности имеет более широкое звучание, нежели сама по себе проблематика двусторонних отношений, уложенная в рамки стандартной дипломатии. Как известно, в последнее время имидж США в силу разных причин в мире, в том числе и в Европе, ухудшился. И новые подходы, более открытые, более что ли либеральные к проблеме визового режима, они бы могли ситуацию с имиджем Америки хотя бы частично исправить. Это, естественно, зависит от того, насколько глубоко проникнется нынешняя американская администрация, да и американские законодатели, пониманием важности именно такого аспекта, именно такого подхода.
Таково мнение директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова. Как уже было сказано, новым условиям, хотя они и гораздо более мягкие, чем прежние, все же не удовлетворяет Польша. При этом именно поляки были самыми эффективными лоббистами, пробивавшими в Конгрессе идею визовых послаблений для новых демократий. Нет ли у поляков ощущения, что их чувство любви к Америке осталось безответным? И что на все проявления дружбы и союзничества Америка ответила черной неблагодарностью? Эксперт Варшавского центра международных отношений Войцех Борозич-Смолинский связи между визами и внешнеполитическими позициями не видит.
Я бы расставил акценты иначе. Наше участие в действиях международной коалиции в Ираке, тот факт, что польские солдаты воюют бок о бок с американцами в Афганистане, преследует совсем другие цели. Нельзя увязывать эти операции с проблемой предоставления американских виз. Несерьезно думать, что раз мы направляем наших военнослужащих в очаги напряженности на подмогу американцам, то они и обязаны отменить для нас въездные визы. Ставки в этой игре гораздо выше, чем визы. Во-первых, своим участием в военных операциях мы охраняем жизнь своих же граждан, которые в противном случае могли бы стать мишенью террористов. Невозможно оценивать жизнь сограждан по количеству выданных виз. Слишком разная у этих категорий ценность. Но есть цели, которых мы, в обмен на наше участие в военных операциях в Ираке, на нашу готовность разместить на своей территории противоракетную базу, добиваться можем. Мы можем и должны добиваться более существенного участия американцев в деле обеспечения безопасности Польши, прежде всего безопасности оборонной. Мы можем добиваться военной помощи вооружениями, например, требовать укрепления наших военно-воздушных сил поставками какого-то количества истребителей F-15. Можем добиваться размещения у нас зенитных систем Патриот, способных защитить наше небо от ракет, размещенных в соседней Калининградской области, или систем, способных обезопасить нас от ракет типа воздух-земля, дислоцированных в соседней Белоруссии. Говоря о том, чем должна Америка оплатить польское участие в боевых операциях в Ираке или Афганистане, следует оперировать только такими категориями, а отнюдь не уровнем безвизовых отношений. Слишком уж несопоставимы ценности. На одной чаше весов – жизнь поляков, безопасность Польши и ее стратегическое положение в Европе и в мире. На другой – визы на въезд. Говорить о необходимости отмены виз для поляков можно, но только в другом контексте, ибо это совсем другое дело.
Мнение Войцеха Борозича-Смолинского из Варшавского центра международных отношений. Эстония, как уже было сказано, один из двух счастливчиков, которые выполняют условия нового закона и, следовательно, могут рассчитывать на безвизовые отношения с Соединенными Штатами. Велика ли их радость по этому поводу? Я позвонил директору Таллинского музея оккупации Хейке Ахонену.
Мне кажется, что, во-первых, Эстония очень долго уже хвастается тем, что она как бы хороший ученик Запада. То есть мы действительно резко от внешней политики, конечно, отвернулись как бы от Советского Союза. И в этом смысле действительно сделали бросок в Запад. То, что меняется вообще визовую систему, это ждем мы уже долго. Нам кажется, что это уже запаздывает. И в то же самое время как-то понятно, что вот осложняется вся передвижение всех людей, не только в Европе, ну, естественно, конечно, особенно в отношениях с Америкой. Так что это как бы некое естественное развитие, которое мало кого удивляет, но которого уже считают немножко запоздалым. Но для тех, которые имеют какие-то деловые отношения, которые на учебу хотят идти и так далее, это, естественно, очень хорошо.
Это был директор Таллинского музея оккупации Хейке Ахонен. Вполне вероятно, что, учитывая настроение своих центральноевропейских союзников, президент Соединенных Штатов, прежде чем подписать законопроект, предложит внести в него кое-какие поправки.
О новых правилах получения визы для въезда в США рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Турция превратилась в одну из главных транзитных стран по контрабанде наркотиков из Юго-Восточной Азии в Европу, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященном ситуации в мире по контролю за распространением наркотиков. В документе также приводятся цифры. В прошлом году силы безопасности Турции в результате успешно проведенных операций изъяли более 10 тонн героина и гашиша, около 20 тысяч килограммов марихуаны, а также миллионы наркотических таблеток «Каптагон» и «Экстази». Об этой проблеме для страны рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Наркотропы вычисляют с космических спутников. Так называется статья на первой полосе одной из центральных газет, в которой рассказывается о самой успешной операции сотрудников управления по борьбе с наркотиками. В ходе операции арестовали самую крупную партию наркотиков, которая когда-либо задерживалась на территории Турции. Около 7,5 тонн чистого морфия продукта переработки опия сырца. Поступление товара на международный рынок спутники зафиксировали в Афганистане. Оттуда груз с морфием направился в Туркменистан, его получил высокопоставленный государственный чиновник, а затем уже наркотики прибыли в Турцию. Операцию по захвату наркотических средств провели вечером на одном из фермерских хозяйств близ Стамбула. Полицейские нагрянули во время погрузки наркотиков в грузовой автомобиль. 10 человек, причастных к наркогрузу, были задержаны. Среди них один гражданин Великобритании. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого наркотика составила более 15 миллионов долларов. Партия предназначалась для британского рынка. Профессор Стамбульского университета Сивиль Атасой.
Наши правоохранительные органы перехватывают только 35-40% всего героина, который течет через Турцию на Запад. И это довольно неплохой показатель. Однако поток увеличивается. Еще лет 10 назад мы не имели проблем с амфетаминами и синтетическими наркотиками. Турция обречена быть главой перевалочной базы по контрабанде наркотиков из Юго-Восточной Азии в Европу из-за своего географического положения. Значительная часть поступает из стран Золотого полумесяца – Афганистана, Пакистана и Ирана. Затем отправляется в Западную Европу, где заправляют турецкие наркобароны.
По аналогии с Золотым полумесяцем, турецкую наркомафию, ведущую беспощадную борьбу за рынки сбыта в Европе, называют «черным полумесяцем». За спиной эмигрирующих в европейские страны курдов с отсталого юго-востока страны стоят целые семейные кланы, которые годами занимаются незаконным бизнесом. Не так давно в Турции получил широкую огласку судебный процесс процесс в Великобритании против гражданина Турции, который отвечал за ввоз 90% всего употребляемого в стране героина. Родившийся на востоке Турции курд Хасан Байбасин приехал в Британию лет 20 назад помогать налаживать бизнес своему старшему брату, известному в своем круге наркоторговцу. Но младший брат превзошел старшего. Благодаря своей жестокости он получил в криминальных кругах кличку «Бомбочелар», то есть «взрывник». К аресту преступника привел перехват относительно небольшой партии героина, после чего полиция стала присматриваться к операциям героинового дилера. Несколько месяцев наблюдений и прослушивания телефонных переговоров позволили прийти к заключению, что Байбасин – главный человек наркокартеля. Юрист, адвокат Фюсун Айракалы.
Судебный процесс наделал много шума в Турции. Байбасин был приговорен к 22 годам. Британская разведка работала совместно с турецкими спецслужбами. В Турции были арестованы подельщики Байбасина, 10 человек, которых приговорили к длительным срокам. Хасан Байбасин хорошо известен в Турции. Его называют европейским Пабло Эскобаром. В 80-х годах он был ранен одним из конкурентов, передвигался в кресле-каталке, что, однако, не помешало ему организовать и возглавить одну из самых крупных курдских группировок, действующих на территории Великобритании и Турции. Брат Байбасина Аслан, признанный виновным в контрабанде наркотиков, отбывает пожизненное заключение в Голландии.
Демдеми Хайдер Сахиби Календер напевает чистильщик обуви Хасан старинную песенку, не замечая даже, что она на самом деле о наркотиках. Слово «дем», пришедшее в османский турецкий из арабского, означает «гашиш», который с давних пор падишахи употребляли для веселения духа. Со времен Великой Османской империи Турцию считали главным поставщиком гашиша в европейские страны. В 70-х гашиш почти легально продавали на стамбульских улицах. Красочно отделанный медный кальян хранился практически в каждом доме. Курение гашиша считалось уважаемым занятием. Кальян курили звезды шоу-бизнеса и артисты. Звезда турецкого кинематографа Ферди Пинар открыто признавалась в том, что после съемок очередного фильма снимает стресс при помощи заполненного наркотиками кальяна. Сотни наркодилеров под видом туристов приезжали в Турцию за товаром, чтобы выгодно продать по возвращении на родину. В фильме американского режиссера Алана Паркера «Полуночный экспресс» запечатлена реальная история американца Билли Хейса, который был приговорен к длительному тюремному заключению за попытку контрабанды гашиша. Историк, политолог, комментатор газеты Turkish Daily News Юсуф Канлы.
Вплоть до середины прошлого века Турция оставалась отсталой аграрной страной, производителем табака и шерсти. Дикая конопля росла фактически повсеместно. Площади плантаций и объемы поставляемого гашиша постепенно росли. У самой границы с Сирией в пустынных местах высевались целые поля конопли. Самый знаменитый сорт турецкого гашиша был такого светлого оттенка, что получил название «турецкое серебро». Этот гашиш стал главным конкурентом сирийскому. На этой почве шли конопляные войны. Крестьяне из Сирии по ночам тайно переходили границу, чтобы уничтожить плантации турок.
Печально знаменитая стамбульская тюрьма Байрам-Паша, где отбывал наказание герой фильма «Полуночный экспресс» Билли Хейс, стала главным инструментом воздействия на сбытчиков незаконного товара. «Турецкая полиция обращалась с нами как со скотиной», — вспоминали заключенные. Драконовский срок за сбыт наркотических средств, доходивший до 30 лет, стал одним из самых страшных приговоров в Турции. Облегчить участь осужденного могли чистосердечное признание и донос. Стамбульская полиция развернула целую сеть агентуры, на которую не жалела средств. Агентам платили немалые деньги за информацию о тех, кто употребляет и распространяет наркотики. За решеткой оказались сотни владельцев босфорских кафе, где под прикрытием продажи кофе посетителям предлагали опиумные кальяны. К тому же был принят антиконопляный закон, запрещающий выращивание, продажу, хранение и употребление конопли. Начались массовые репрессии, уничтожались конопляные посевы, дилеры, незадачливые агрономы заключались в тюрьму. В конце 80-х поставки турецкого продукта прекратились вовсе. Однако на смену гашишу пришел героин с бескрайних маковых плантаций на востоке страны. Независимый юрист Фюсун Айракалы.
Маковые поля на гористом востоке страны пользовались заслуженной славой. Значительную часть своего урожая крестьяне через дилеров, которыми становились члены их семей и знакомые, поставляли сицилийской мафии. Все попытки запретить сеять мак терпели фиаско. Логика крестьянина была проста. Зачем выращивать помидоры, когда с той же плантации, не прикладывая особых усилий, можно получить в 10 раз больший доход?
В начале 80-х американский журналист Боб Грин, основатель жанра журналистского расследования, опубликовал в одной из центральных газет репортаж «Героиновая тропа» о том, как героин с маковых полей в Турции попадает в вены детей Лонг-Айленда. Репортаж получил массу национальных премий и наделал много шума в американском обществе. Общественность потребовала оказать помощь турецким властям в борьбе с незаконным производством наркотических средств. Так, совместно с США при поддержке ООН была разработана специальная программа по борьбе с нелегальным оборотом наркотических средств. Она заключалась в том, что власти начали выдавать лицензии на выращивание мака для производства морфина, кодеина и других легальных опиатов. Фермеры, которые недавно возделывали поля с опием, перешли на производство маковой соломки для нужд фармацевтической промышленности. Американские власти, в свою очередь, обещали помочь организовать сбыт, потребовав от отечественных фармацевтических компаний приобретать у турок 80% того, что в официальных документах обозначается как наркотическое сырье. Доктор Стамбульского университета Севиль Атасой.
Турецкая программа дала ощутимые результаты. Маковую соломку гораздо труднее пускать в оборот по незаконным каналам. Через 3 года оборот наркотиков сократился вдвое. Из теневой сферы вышла огромная часть экономики. В стране резко сократилось употребление наркотиков. Программу одобрили многие международные организации.
Турецкий опыт был опробован в Афганистане. Не так давно глава МИД Турции Абдуллах Гюль возвратился из провинции Вардак в 50 километрах от Стамбула, где посетил организованное Турцией управление городского строительства с довольно внушительным бюджетом более 6 миллионов долларов. На встрече с Гюлем афганские чиновники отмечали позитивный вклад турецких коллег в улучшение благосостояния региона, а также заметный вклад в дело борьбы с наркотиками. До недавнего времени, комментировали поездку турецкие средства информации, провинция славилась незаконным производством мака. Однако, получив в минувшем году безвозмездную ссуду, местные крестьяне предпочли сажать вместо мака картошку и фрукты, а выращенную продукцию отправлять в Турцию и соседние страны по региону.
О проблеме наркотиков для Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Путин внес на рассмотрение Новгородской областной думы кандидатуру Сергея Митина для наделения полномочиями губернатора. Прежний глава Новгородской области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию. Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за газ. На погашение всей задолженности Минску дана неделя. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. В Башкирии суд оправдал милиционеров, избивших школьника. Правозащитники намерены обжаловать приговор. В районе Фарерских островов затонул российский рыболовный траулер «Альшан». Всех членов экипажа спасли. Власти штата Миннесота в США сообщили последние данные о жертвах недавней катастрофы в Миннеаполисе. При крушении моста в среду погибли 5 человек, 79 ранены, 30 до сих пор считаются пропавшими без вести. Талибы готовы вести переговоры о заложниках в любом районе Афганистана, при условии, что ООН гарантирует им безопасность. Представитель движения «Талибан» заявил, что встреча с делегацией Южной Кореи может состояться даже в Кабуле. Известная узбекская правозащитница Мутабар Тайбоева, находящаяся в заключении, опасается за свою жизнь. Об этом говорится в записке Тайбоевой, которую ей удалось на днях переслать из тюрьмы. Президент США Джордж Буш намерен организовать в сентябре представительную международную конференцию по проблеме глобального потепления.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Помогут ли протрезвлению общества высокие цены на алкоголь? И аквакультура как одна из самых быстро развивающихся отраслей сельского хозяйства. К концу года спирт в России может подорожать на 30%, что приведет к увеличению цен на водку. В среднем на 5-6 рублей за полулитровую бутылку. По мнению экспертов алкогольного рынка, это связано не столько с ростом цен на зерно, в конце июля оно подорожало на 25%, сколько с увеличением с нового года акцизов на алкоголь. Кроме того, производители водки должны установить на предприятиях новое дорогостоящее оборудование по утилизации отходов от производства спирта и счетчики по учету крепости алкоголя. Это также приведет к подорожанию водки. Эксперты прогнозируют, что вновь увеличится число людей, употребляющих нелегальную водку или дешевые суррогатные напитки. Рассказывает Любовь Чижова.
Несмотря на то, что цены на зерно, стремительно выросшие в июле, начали постепенно снижаться, специалисты полагают, что рост цен на водку, популярный российский напиток, все равно продолжится. Пока на 5-6 рублей за обычную полулитровую бутылку, что для жителей крупных городов сумма совсем незначительная, но для как минимум 30-40% российского населения весьма существенная. Почему дорожает водка, рассуждает представитель Союза участников алкогольного рынка Вадим Дробис.
Было заявлено, что цена на спирт вырастет с 480-500 рублей до 600, то есть на 20%. В этом случае цена спирта, грубо говоря, в бутылке водки емкостью 0,5 составляет от 9,5 до 10,5 рублей. При цене спирта в 600 рублей содержимое спирта в бутылке вырастет, по большому счету, от 15 до 25%. Действительно, вот этот толчок, если произойдет подорожание цены на зерно, реально вот подорожание бутылки водки, возможно, произойдет на 2 рубля. То есть, если давайте вот постараемся запомнить эту цифру, это первый нюанс. То есть это возможное подорожание, а может быть это и не произойдет. Мы сегодня говорим о минимальной цене легальной продукции. Сегодня она составляет в диапазоне от 65 до 70 рублей. Подорожание спирта на 20% приведет к возможному подорожанию. Но есть еще две причины, по которым минимальная цена водки вырастет однозначно с 1 января. Первая причина — это рост акцизов на 20% в течение 3 лет, то есть на 6-7 примерно в среднем процентов в год. Рубля на 4 однозначно минимальная легальная цена водки вырастет. И третья причина, по которой вероятнее всего произойдет подорожание водки. С 1 января все спиртзаводы должны быть оборудованы установками по утилизации борды, то есть установками по утилизации отходов спиртового производства. Оборудование это стоит недешево, от миллиона до 1,5 миллиона долларов. Не каждый завод со своим бюджетом сможет потянуть установку такого оборудования. И я думаю, что часть заводов, вероятнее всего, с рынка на какое-то время уйдет, а может быть и, так сказать, навсегда. Так вот, покупка такого оборудования, установка его, влетит, естественно, в копеечку заводам, и им придется поднять, естественно, цену на спирт, чтобы отбить, грубо говоря, расходы на установку этого оборудования. Вот таким образом, вероятнее всего, что водка подорожает минимум на 4,50 с 1 января, это очевидно, и максимум, где-то на 6,50.
Президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин говорит еще об одной серьезной причине, по которой дорожает водка. С этого года все производители спирта должны установить на предприятиях счетчики по учету крепости алкоголя.
Есть объективные причины для роста цен на спирт. Ну, во-первых, у нас с 1, даже с 4 июня многие спиртзаводы еще стоят ввиду отсутствия необходимых счетчиков объемного содержания спирта. И из-за этого сужается некоторая конкуренция на рынке спирта. То есть это, естественно, ведет к увеличению отпускных цен. Дело в том, что заводы-производители счетчиков, многие не справляются с полученными заказами. В последнее время ФНС расширила список производителей этих счетчиков, расширила достаточно внушительно. Но что будет дальше? Счетчики пока вот стоят для красоты, как железо, так сказать, которое необходимо в дальнейшем для внедрения программного оборудования, программного обеспечения. Так вот, программное обеспечение обеспечение находится пока в стадии разработки. И, собственно, есть пока вопросы к тому, во-первых, на какие деньги это будет программное обеспечение внедряться. Вроде как из бюджета выделили, но еще до разработчика эти деньги не дошли. Хотя срок 1 ноября, когда все должно уже работать, он неумолимо приближается. Мало того, многие производители счетчиков вряд ли смогут обеспечить внедрение того именно программного продукта, который сейчас разрабатывается. И может так получиться, что ряд производителей окажется с новыми счетчиками, которые включены в определенный реестр, но для них не будет создано программное обеспечение, а будет создано для достаточно узкого количества производителей этих счетчиков. То есть в итоге может получиться, что заводы, начиная с осени, столкнутся с достаточно серьезной проблемой. Во-первых, в связи с тем, что все это необходимо будет внедрять, отлаживать, где-то кому-то повезет первому, кому-то во вторую очередь, а кому-то вообще не повезет. 1 ноября вполне возможно, так сказать, учитывая всю предыдущую практику, особенно прошлый год, возникновение определенных проблем на рынке именно производства спирта. Таким образом, собственно, производителей может именно спирта остаться значительно меньше, чем сейчас присутствует на рынке. Это, естественно, повлечет увеличение цены. И может быть гораздо более значительное, чем вот те расчеты, которые были сделаны, исходя из подорожания пшеницы. Получается такой рукотворный кризис, когда все проблемы связаны с тем, что не вовремя разработана, не вовремя сделана нормативная документация, не вовремя подготовлены соответствующие инструкции. Как правило, потребитель это замечает на собственных кошельках, потому что все приводит к увеличению цен.
Российский алкогольный рынок причудлив, считает Вадим Дробис из Союза участников алкогольного рынка. Его формируют вкусы большинства небогатых, мягко говоря, россиян и невнятная государственная политика. В большинстве европейских стран для того, чтобы люди пили меньше крепкого алкоголя, на него поднимают цену, но предлагают людям альтернативу, к примеру, недорогое вино. В России такая альтернатива продается в гаражах и в аптеках.
Колоссальная поляризация среди потребителей алкоголя и на самом алкогольном рынке. Растет и низовой сегмент нелегальной водки и суррогатов, однозначно растет. Вымывается средний сегмент. Я не устаю повторять, что Россия – это страна самого дорогого в Европе дешевого алкоголя. И привожу примерно цифры. Значит, минимальная цена, грубо говоря, водки в России – 70 рублей. Берем цифру эту за основу. В мире водку не пьют. В мире пьют прежде всего виски. И там, так сказать, виски можно купить дешевле, чем у нас минимальная цена водки. Водка там продукт совсем другой. Он для них продукт более такого торжественного премиального типа. И поэтому, как правило, там водки дешевле 10 долларов нет. Но виски за 1 доллар можно купить. За 2 доллара литр виски можно купить. Это то, что касается водки. Это продукт, это наша беда с одной стороны и гордость одновременно. Но мы стремимся к изменению структуры потребления рынка. То есть мы говорим о том, что у нас пьют слишком много крепкого алкоголя. И если мы хотим повернуть рынок в сторону вина, в сторону продуктов натуральных, слабоалкогольных, то мы, наверное, и государственная политика должна строиться соответствующим образом. У нас на сегодняшний день то вино, вот если возьмем винный рынок, приезжаете вы в Европу, за 2 евро вы можете купить вино в той же Германии, Италии, ну где угодно. Вполне приличное вино, хорошего качества из любой страны мира. В России вы за те же 2 самые евро ничего не купите. То есть вина, те, которые стоят там 2 евро, у нас стоят 10 евро, там 9 евро. Вот это вот совершенно неправильно. То есть у нас нет дешевого, доступного, альтернативного водки продукта в России. Вот самая главная беда. Говоря о других странах, надо всегда понимать, что есть не только менталитет российский, о котором мы любим говорить и списываем на который, так сказать, потребление водки. Нет, есть еще уровень жизни. В основе существования нелегального рынка России лежит прежде всего низкий уровень жизни населения. Мы говорим сегодня о водке прежде всего. Если взять несколько градаций, то есть какие алкогольные напитки у нас в крепком сегменте водочном. Суррогаты 15-20 рублей. Это технические суррогаты домашнего или изготовления там и так далее, неважно. Следующий сегмент это нелегальная водка. Паленая водка иногда попадает в этот же самый сегмент. От 35 до 50 рублей стоит нелегальная водка. И акцентировал внимание на минимальной цене легальной водки. Она сегодня 70. С 1 января будет там 75. Разрыв увеличивается постоянно. Когда мы сегодня слышим цифры роста средней зарплаты в России, это как средняя температура в госпитале. Вы же прекрасно понимаете. Минимальные зарплаты остаются на том же практически уровне. Далеко не надо ходить. У меня есть знакомые в Химках, которые получают там 4-5 тысяч рублей. А в селе они стабильно уже 10 лет эти зарплаты вот 2-3 тысячи и есть. И человек там либо гонит самогон, но никогда он не купит себе бутылку водки за 70 рублей.
По мнению Павла Шапкина, возглавляющего Национальную алкогольную ассоциацию, история суррогатного алкоголя началась в России с приходом перестройки. Когда она закончится, сказать сложно.
У нас население, мы это все прекрасно знаем, оно находит заменителей спирта, то есть оно не переходит на вино. Очень многие люди переходят и не на пиво, а переходят на, скажем, антисептические растворы, спиртсодержащие, на различные настойки, которые в аптеках продаются, на всевозможные спиртовые суррогаты. Там вот еще каких-то полтора года назад, собственно, вся страна была заполнена гигиеническими профилактическими средствами, декламывателями, которые люди просто пили. Размораживатель замков вот в 5-литровой канистре. Удобная вещь, да? Вот это вот все разводилось, разливалось по бутылкам и реализовывалось население. Причем вот эта вот сеть дистрибуции нелегального алкоголя, она как раз появилась и стала активно процветать в период антиалкогольной кампании середины 80-х годов. Когда, чтобы достать, что выпить там куда-то там на свадьбу или там на поминке, надо было отстоять несколько дней в очереди или купить втридорога. Вот этот рынок сбыта самопальной продукции, самогонки или просто какой-то, значит, левой водки, вот он тогда возник, он активно развился и в дальнейшем он только продолжал развиваться. Очень такая интересная вещь для него произошла в конце 90-х годов, когда на уровне правительства было принято постановление, определяющее перечень денатурирующих добавок к этиловому спирту, которые при добавлении освобождали от спирта от акцизов. То есть это была системная такая вещь, была выдумана, значит, такая добавка, как диэтилфталат, используемая вроде как в парфюмерии, которую нельзя определить ни по вкусу, ни по цвету, ни по запаху. И она стала использоваться практически в 100% случаев для денатурации спирта и увода его из-под акцизов. В дальнейшем под видом различной продукции бытовой химии, парфюмерии, эта продукция поставлялась вот в эту как раз сеть нелегальную, которая по всей стране существовала, и на уровне уже рядовых граждан этот спирт разводился водой и продавался, значит, ну, всем желающим выпить и по цене в 3-4 раза дешевле, чем стоимость легальной продукции. После того, как вот эта вот дыра была в законодательстве закрыта, мы видим, что уже на 50 почти процентов по сравнению с 2005 годом снизилась смертность в результате случайных отравлений алкоголем. Большое дело было сделано, но остались еще дыры. Вот сейчас я думаю, что по-прежнему будет развиваться очень активно сегмент псевдолекарств на основе спирта. Дешевых в аптеку будет еще сложнее попасть для того, чтобы купить там лекарства, потому что будут стоять, так сказать, люди именно за спиртсодержащими вот этими лекарствами, так называемыми, в кавычках. Для примера могу цифры назвать. Рынок уже оценивается около 400 миллионов долларов ежегодно по копеечной цене. То есть, представляете, в каких количествах это все выпивается. Так вот, если бы вот этого нелегального сегмента не существовало, и народ не пил бы всякую гадость, извините, да, вместо, так сказать, легально произведенной алкогольной продукции, проблем бы не было. Надо было бы только повышать и повышать цену водки и делать ее менее доступной, и думать только о здоровье. И думать о том, что надо переходить на вино, на пиво. Но поскольку это существует, это нужно учитывать и всегда понимать, что увеличение цен без принятия действенных мер по искоренению экономической основы возникновения вот этого теневого сектора, ничего изменить нельзя.
Подорожание водки плохо скажется не только на здоровье большинства россиян, но и на состоянии рынка в целом. По мнению экспертов, как минимум 10% предприятий отрасли закроются. В том, что россияне станут меньше пить, специалисты сомневаются. На вино и пиво перейдет хорошо зарабатывающее меньшинство. Остальным можно только посочувствовать.
О ценах на водку в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Аквакультура – это одна из самых быстро развивающихся отраслей сельского хозяйства. Разведение рыбы и моллюсков – это наиболее простой, дешевый и эффективный путь производства пищевого белка, дешевле, чем разведение кур. Аквакультура стала основным источником белка для миллиардных Китая и Индии. Об этом рассказывает специалист Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Почему возникла такая необходимость создавать аквахозяйство?
Ну, вообще необходимость не только создавать аквахозяйство, а развивать аквакультуру, то есть искусственное культивирование водных организмов, оно возникло достаточно давно, когда люди стали общаться с морем не только с эстетической точки зрения, но и вот с точки зрения поесть.
Рыбаки.
Рыбаки, да. Но постепенно человечество растет, ресурсы истощаются. И где-то к началу 70-х годов мировое сообщество поняло, что того промысла, который все страны ведут в открытом океане, прибрежный лов, в пресных водах, его не хватит на то, чтобы удовлетворить белковые потребности человечества.
А и лов все увеличивался, да, с годами?
Вылов увеличивался, но в какой-то момент он сначала встал на месте, а затем стал снижаться.
То есть просто кончилась рыба, грубо
рыба,
говоря?
Рыба, грубо говоря, кончилась. Причем кончилась рыба не вся, а та, которую хотели выловить. То есть
удобно
ловимая, косяками, ходит. Да, ценная рыба, она кончилась. Осталось много малоценной, да, там, мезопелагической или глубоководной рыбы, которую ловить либо неудобно, либо дорого, либо она невкусная.
А мезопелагическая?
Мезопелагическая рыба – это которая водится на достаточно большой глубине, но не у дна. То есть где-то 4 километра, 3 километра, ну, 2 да, глубина.
Да, неудобно
поймать. То есть это глубинными тралами нужно ловить. Это очень тяжелый труд и очень энергетически емкий этот промысел. И человечество стало переходить на выращивание. Причем выращивать стали вначале прибрежные страны, естественно.
У них есть берег.
Да, у них есть берег, и это прибрежное выращивание, я сейчас говорю о морской аквакультуре, оно началось где-то в конце 50-х, достаточно массовое. А пресноводная аквакультура, вот карпы в прудах, осетры в прудах, это очень давнишний способ получения пищевой продукции.
Но он был не очень широко распространен, да?
Ну, вы знаете, он был по-разному, в разных странах распространен. Вот в Чехии, например, это настолько давно, это с 14 века в Чехии, эти пруды, что они стали ландшафтообразующими. Чехи, они все всегда были карповодами, у них это династии. Сейчас, по-моему, 28 пород карпов у нас в России, а в Чехии там 58 пород карпов. Они все разные. Они чешуйчатые, зеркальные, рамчатые, быстро растущие, медленно растущие, всякие.
То есть было, но лет 30 назад осознали, 30, что надо много,
да,
их теперь,
но лет,
да?
30 назад произошел качественный скачок, потому что ресурсов Мирового океана и ресурсов пресных вод, которые добывают, перестало хватать. В основном-то это были развивающиеся страны, потому что Китай, Индия и страны африканские, у них просто не хватало катастрофически животного белка. И вот в начале 70-х начался резкий качественный скачок. И аквакультура дает сейчас примерно треть продукции, всей рыбной продукции в мире. Причем тенденция такая, что она прирастает ежегодно на 2-3%, это минимум. А если считать с Китаем и быстро развивающимся Вьетнамом, то это 6-7%. Китай в свое время, в конце 80-х, очень быстро начал развивать аквакультуру свою, и приросты там были 20% в год, 25% в год, то есть фантастически. Каждая лужа была зарыблена карпом, каждая прибрежная бухточка была заселена мидией, устрицей, и китайцы добились того, что они сейчас производят 70% продукции аквакультуры мировой вообще.
Такими темпами,
да,
сумасшедшими, да?
Да, сейчас темпы снизились, вышло потом через какое-то время, вот лет 10 назад стала Индия подгонять, и страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Индонезия, Вьетнам. Последние 3 года скакнул Вьетнам, сейчас у него прирост 21-22%
в год. Тоже по аквакультуре, да?
Да. Именно аквакультура. Я сейчас говорю только об аквакультуре.
А это пресная или же морская тоже?
А вы знаете, по-разному. У Китая в основном это пресноводные. Это карповые рыбы, причем у них там свои породы карпов. И это традиционное вообще китайское блюдо, карпы. Причем европейская технология приготовления карпов, она не дает возможности избавляться от этих мелких косточек. А китайская технология приготовления, вот эта сковорода вок, надрезание поперек карпа, они позволяют во время этого приготовления избавиться от этих мелких косточек. Основное, к чему стремился Китай, насытить внутренний рынок дешевой рыбой, дешевыми продуктами. И они это сделали. Каждая лужа, каждый канал вокруг рисовых полей были зарыблены. Карп,
да,
и тиляпия, дешевые рыбы, которые быстро растут, которые дают большой прирост биомассы за короткое время.
Что, получается, ну, что рыбопродукты разводить более выгодно, чем
конечно,
домашние?
Конечно, энергетически выгоднее разводить холоднокровных животных. Они же не греют атмосферу-то.
Да, это Нерст был такой замечательный физик, так вот его любимая фраза была: я развожу карпов.
Да.
А у него спросили, а почему? Говорит, понимаете, у меня нет денег нагревать вселенную за собственный счет. Ну, мы поняли, карп распространяется в пресной воде. В Китае, в Чехии, все, у них все хорошо. Да, какие виды больше всего культивируются еще, кроме этого?
Ну вот, как я уже сказала, Китай – это отдельный путь, путь насыщения внутреннего рынка дешевой рыбой. Диаметрально противоположный путь – это путь Норвегии. Культивирование дорогой морской рыбы и расчет на только на экспорт, в основном на экспорт, потому что внутренний рынок Норвегии, он не может поглотить всю ту семгу и форель, которую выращивают в морских садках.
Там морская форель, да?
Да, это морские садки во фьордах. Тут вот природные условия Норвегии сыграли, конечно, свою решающую роль, потому что очень большая изрезанность побережья и очень небольшая ни туристическая, ни индустриальная нагрузка никакая на побережье. Побережье было пустое. И это дало возможность размещать эти садки практически в любом месте. И норвежское правительство позиционировало вот садки рыбные как градообразующие предприятия. Вот какая-то ферма стоит, вокруг него создаются рабочие места и поддерживаются поселки. Был период, когда 90% всей морской рыбы производилось в Норвегии. Последние 5-6 лет ее потеснило Чили. Цены сейчас упали из-за того, что Чили очень быстро выскочила вперед. У них есть 8-летняя программа развития, и они ее очень успешно осуществляют. Они выращивают.
Жил у них этот лосось, да, изначально, да?
Он у них там жил, у них там заходили в реки тихоокеанские лососи, они вдоль всего побережья американского заходят. Это вот второй путь. Ориентация на ценные виды рыб, на внешний рынок и создание рабочих мест, своих рабочих мест за счет экспорта. Третий путь – это традиционный европейский путь, вот по которому идут большинство стран ЕС. Большой набор культивируемых видов – рыба, морепродукты, все-все-все. Они культивируют, но всего понемногу.
Морепродукты – это что?
Устрицы? Устрицы, мидии, гребешок, другие осьминожки. Закапывающиеся моллюски, да, осьминоги.
Осьминогов поменьше. Тоже разводят?
Да, разводят. В Италии фирмы есть осьминожьи, в Испании немножко есть.
Вот. Да, вот это третий путь, да, европейский.
Вот европейский путь, когда всего понемногу и только свой внутренний рынок, потому что все, что производит, вот, например, Франция, вот все моллюски, которые производит Франция, все мидии, все устрицы, они потребляются на внутреннем рынке.
Ну да, устрицы знаменитые, да, французские.
Да, более того, им не хватает мидии, и вот мой знакомый председатель Ассоциации аквакультуристов Средиземного моря, он говорит, я зимой езжу от Канады до Китая, договариваюсь о поставках мидии нам во Францию. То есть они свой собственный спрос даже не удовлетворяют.
Да.
Да, просто потому, что у них очень серьезные требования к охране окружающей среды, и не везде можно поставить хозяйство. У них
не
туристическое,
Норвегия, да.
Да, у них другие немножко приоритеты, поэтому им своей продукции не хватает. Есть еще так называемый путь африканских государств, где не хватает просто пищевого белка. У них там белковое голодание, особенно в субэкваториальной Африке. И поэтому они очень настроены на то, чтобы развивать аквакультуру. У них нет денег, поэтому африканцы сейчас тоже очень интенсивно развивают свою аквакультуру, но это в основном пресноводная аквакультура для потребления на внутреннем рынке и морская аквакультура для того, чтобы получить какие-то экспортные деньги. И вот четыре африканские страны – Египет, Нигерия, Гана и Мадагаскар – они сейчас производят где-то в общей сложности порядка 8% общего объема аквакультуры мировой.
То есть это тоже,
то есть это тоже очень даже неплохо. Если Россию посмотреть, это 0,2%.
0,2%.
0,2% продукции аквакультуры мировой.
Скажите, пожалуйста, а почему рыба и морепродукты имеют такую пищевую ценность? Есть и животный белок.
Ну, во-первых, это дешевле. Разводить рыбу гораздо дешевле, чем разводить даже кур. По сравнению с бройлерами, есть экономический расчет разведения теляпи. Это такая быстрорастущая, достаточно дешевая рыба. Она, кстати, появилась сейчас на московском рынке.
Теляпия?
На московских рынках, да, она под видом, значит, королевский морской окунь. Когда я спросила, что это такое, они мне сказали, девушка, вы, видно, не знаете, но это такая рыба теляпи. Я говорю, ну да, она пресноводная. Да откуда вам знать, какая она рыба, сказали мне на рынке. Вот теляпи. Есть экономические расчеты. Разводить теляпи выгоднее, чем разводить...
Карпа.
Чем разводить карпов в прудах, чем разводить бройлеров. Ну, во-первых, это дешево. Во-вторых, это не требует достаточного количества обогрева помещений и так далее. Вот для кур нужна температура воздуха 28-30 градусов. Иначе цыплята начинают болеть, кур начинают дохнуть. Для рыбы это верхний предел выживаемости. Вот по балансу аминокислот это самые подходящие для нашего организма соотношения аминокислот, в том числе незаменимых. Мы знаем, что существуют какие-то аминокислоты, которые мы можем сами синтезировать в организме из других аминокислот. А есть несколько аминокислот, которые называются незаменимыми, которые человеческий организм не может синтезировать и должен получать их с пищей. И вот этих незаменимых аминокислот в рыбе оптимальное количество. Кроме того, по составу липидов, то есть жиров, там хорошие, там правильные, как сейчас любят говорить диетологи, правильные жиры.
То есть вы рекомендуете есть рыбу, как и диетологи?
Диетологи рекомендуют, поэтому.
Но даже в палеоантропологии такая есть теория, что рост мозга в эволюции человека вот был связан с тем, что стали есть много морепродуктов, водной живности, всякой моллюски, рыбы, потому что там как раз такое соотношение липидов, которое вот для роста мозга оптимально.
Со специалистом Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ириной Яхонтовой беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько честными и прозрачными могут быть выборы в России? Программное интервью председателя Центра избиркома Владимира Чурова газете «Известия» обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, бывшим членом ЦИК с правом совещательного голоса.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге, в субботу 4 августа в 6 часов утра «Радио Балтика» приостанавливает ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.